слушаете «Радио Свобода». В эфире специальная программа «Театр после пандемии». У микрофона Андрей Шароградский. С 1 августа российские театры получили формальное право возобновить работу после пандемии коронавируса. В некоторых из них уже состоялись собрания трупп, однако настоящий театральный сезон откроется, видимо, только через несколько недель, а большинство премьер планируется не раньше сентября. Но театр все-таки вернулся. В Петербурге, к примеру, уже открылся большой фестиваль «Звезды белых ночей», на который билеты раскупаются мгновенно. Несмотря на введенные ограничения, главное, из которых рассадка зрителей в шахматном порядке, что автоматически означает, что в театральных залах будет заполнено не более половины мест. Новый театральный сезон не обошелся и без громкого скандала. О своем уходе из «Современника» на днях объявил Сергей Гармаш, заявивший, что не может мириться с разрушением театра его новым художественным руководителем Виктором Рыжаковым, назначенным вместо скончавшейся в самом конце прошлого года Галины Волчек. Гармашу ответили Марина Ниелова, Чулпан Хаматова и Илья Хиджакова, заявившие, что во время карантина у Рыжакова просто не было возможности разрушить театр, даже если бы он этого хотел. О том, как театр выживал во время самоизоляции и какие у него перспективы теперь, когда режим карантина ослаблен, я беседую с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой. Давайте начнем со времени карантина, вот этого режима самоизоляции. Насколько успешным ходом, по-вашему, для театров был вот этот уход в онлайн во время карантина?
Я не знаю, что понимать под успехом, понимаете. Большая часть театров, собственно, если вы имеете в виду российские театры, да, как бы никакой активности не проявляла, они просто ушли на карантин, ушли, да, то есть они просто не работали сколько-то месяцев, и, собственно, до сих пор еще толком не работают. У нас начались какие-то репетиции в театрах, но таких показов, особенно активных показов, нет. Буквально вчера я впервые с момента локдауна посетила некий офлайн спектакль, но это было полуподпольно сыграно, и это совсем камерный формат. Игралось это не в театре, не в здании театра, а просто в кафе, в пляжных прудах. Такой почти квартирник был. Вот это мой первый опыт посещения не онлайн события. Я сейчас скажу, с какого числа. С 16 марта. Было несколько довольно любопытных попыток объехать на Кривой Козе вот эти все, ну, как бы это новую реальность, да, как бы освоить. Это в первую очередь фестиваль «Точка доступа», это такой питерский фестиваль, который с самого начала, с момента своего возникновения, он был запрограммирован, заточен на такие не вполне стандартные форматы, и поэтому он довольно быстро, он должен был, собственно, происходить вот в тот момент, когда уже был объявлен карантин, и они первые переориентировались и сделали такую онлайн-программу. То есть это все спектакли, которые были показаны в рамках этого фестиваля, это были не просто видео обычных спектаклей, которые транслировались в интернете, а это были специальные проекты, театральные проекты, сделанные для онлайн-пространства. В общем, ну, насколько возможно, разные форматы, это в основном, конечно, зумы, но иногда это были какие-то там аудиоспектакли, иногда какие-то такие променады, связанные с, тоже с вот такой онлайн-бродилки и так далее. Но, во всяком случае, вот все возможные, как мне кажется, форматы такой онлайн-жизни театральной фестиваль «Точка доступа» освоил. И все это был продакшн, то есть они новые какие-то проекты делали. Мне кажется, что это довольно уникальная история даже не для России, а для мира. Потому что я смотрела, как, например, пытались выжить этой новой реальности Винерсестпохен или Авиньонский фестиваль. Мне это гораздо более обыденным, каким-то рутинным образом делали. Ну, то есть они просто показывали видеозаписи спектаклей прежних лет.
Когда я говорил об успехе, я имел в виду многочисленные просмотры спектаклей и видеозаписи, которых были выложены в интернет. Ведь их посмотрели гораздо больше зрителей, чем на обычных спектаклях, во много раз больше. Или просмотры в интернете, или по телевизору, и живые спектакли просто нельзя сравнивать.
Да, это правда. Более того, мы на сайте журнала «Театр» стали делать такие гиды по онлайн-показам. И это оказался фантастический популярный формат. То есть люди приходили к нам на сайт, у нас какие-то просмотры выросли, я не знаю, в 10 раз, наверное, потому что они воспринимали, а это такая уникальная информация, больше никто такого не делал фактически. Как раньше воспринимали вот телепрограмму в какой-нибудь там газете, не знаю, «Правда», понимаете, там на последней полосе или где она там печаталась, что там сегодня посмотреть по какому-то каналу. Так вот мы эти гиды готовили. И могу сказать, что мы на своем сайте тоже устраивали совместно с театрами какие-то показы, зашкаливающие были какие-то просмотры. Ну, например, мы с электротеатром Станиславский делали показ двухчастного спектакля «Пиноккио», который отнюдь не детская сказка, а это очень такой навороченный постдраматический текст и такой же спектакль и так далее. Но у нас за два дня там заходов на сайт было, там, скажем, 105 тысяч. Ну, понятно, что не все эти 105 тысяч заходили на спектакль. Но даже вот если все заминусовать, то это все равно окажется десятки тысяч людей, которые посмотрели этот спектакль, очень сложный. При том, что в обычном варианте зал или театр Станиславский вмещает, там, не знаю, 200-300 зрителей. То есть понятно, что это надо как бы прокатывать спектакль. Ой, простите, я сказала, что это «Пиноккио» был. На самом деле это был «Стойкий принцип». Но неважно, это все спектакли дальше Канады. Это очень специальное зрелище, которое вообще не рассчитано на какую-то очень широкую аудиторию. И для того, чтобы посмотрели десятки тысяч, это нужно спектакль много-много лет играть. А вот здесь как-то вдруг случился такой приток зрителей. Да? Вопрос в том, насколько это устойчивая такая история. Потому что надо понимать, что этот приток был обусловлен еще тем, что люди просто безвылазно сидели дома. Понимаете? Но если они начнут жить обычной офлайн-жизнью, я не уверена, что эти высокие показатели, их интереса к вот этим вот онлайн-просмотрам можно будет сохранить. Но, конечно, карантин в этом смысле нам открыл на многое глаза, понимаете? Вот я даже мне лично открыл. И что именно он открыл? Во-первых, совершенно стало мне непонятно. Ну, просто я, например, это раньше не задумывалась. Почему театры, ну, такие как «Шаубюны» или, я не знаю, «Комеди Францез» или там «Одеон» парижский и так далее, помимо нормальной своего функционирования, то есть понятно, что они играют премьеры, спектакли какие-то там, репертуарные и так далее, но у них есть огромные видеоархивы старых спектаклей. Почему они никогда раньше не выкладывали их и не показывали их людям? Для кого эти Кощеевы богатства, собственно, хранились-то там в этих архивах? Да? А вот сейчас, когда случился карантин, это все, каждый театр, то есть театр Талии, Гамбургский и так далее, все начали выкладывать спектакли, я не знаю, Боба Уилсона, Люка Персиваля, то есть режиссеров там самого первого ряда, да, которые там спектакли, которые не идут в репертуаре, все равно на них невозможно на них продавать никакие билеты, да, они уже сошли с репертуара. Казалось бы, почему бы их не показывать тем людям, которые интересуются историей театра, которые любят театр, которые бы смотрели их с такой онлайн-версией, но их никогда не показывали. Не было такого, даже таких попыток никогда не было. А тут вдруг все массово стали это делать. И я вот думаю, что сейчас, когда, дай бог, мы вернемся к какой-то нормальной жизни, я не думаю, что это случится в самой ближайшей перспективе, но в какой-то случится все же, конечно, имеет смысл сохранить то, что вот нам досталось от карантина. Да? То есть, понимаете, продолжать нормальную офлайн жизнь, но при этом радовать людей вот этими архивными богатствами. Да? Это ведь как запасники музея. Понимаете, какие-то запасники музея, которые всегда закрыты для зрителей. Вот где-то там лежат шедевры Леонардо да Винчи, да, но их никогда никому не показывают. Их кто-то посмотрел давным-давно, а теперь все. Все, закрыты двери. Почему? Пурква? Ведь это так, ну, как бы, этот вопрос кажется очевидным, правда, вот сейчас.
Да, но, видимо, только сейчас, когда такая ситуация сложилась.
Да, нет, карантинного, на это смотрим, да. Но, в принципе, этот вопрос можно было и раньше задать. Чего-то не приходило в голову задавать. Вот теперь мы его задали, и как бы получили ответ. Конечно, это надо делать. Это первое. Второе. Мы столкнулись с тем, поскольку, вот опять же, на сайте журнала «Театр» мы очень ратовали за такие трансляции именно на нашем сайте, потому что мы такой, как бы, такой сайт экспертный, мы говорим, вот смотрите и это, вот смотрите вместе с нами вот это, вот у нас была такая рубрика «Лучшие спектакли смотрим вместе». И я стала обращаться к, ну, не знаю, к Московскому художественному театру. Вот какие у вас есть видеозаписи хорошего качества каких-то там важных спектаклей ваших, в частности, там какие-то спектакли Богомолова были интересны. Ну, а выяснилось, что они почти ничего не снимали. Димы Крымова, как и Сережа мы хотели показывать. Есть какая-то плохая техническая съемка большинства спектаклей, а хорошие, качественные записи, которые можно показывать зрителям, не существует, потому что никто особенно об этом не думал. А вообще, вот когда все закрылось, стало ясно, что выигрыш оказывается тот театр, который думал об архивации своей вот этой вот текущей жизни. Ну, я не знаю, там, Рубль Центр тут всегда делает записи спектаклей. Тюхананов, кстати, он всегда беспокойный истинный ученик Анатолия Васильева, да, который тоже, как известно, сделал видеоверсию всех своих важных спектаклей. И для истории вот он точно сохранится, да, а спектакль Юрия Петровича Любимова почти не снятый или плохо снятый, это совсем другая история. Ну вот, то есть первое, что, как мне кажется, мы должны сделать, как только жизнь закипит, это просто сделать хорошую видеоверсию всех важных спектаклей. Мы даже вот какой-то проект стали придумывать в связи с этим. А второе, это вот понимание, что архивы не надо их держать закрытыми, трястись над ними. Потому что непонятно, что, собственно, никто, как говорится в Одессе, никто с этого ничего не имеет. Это вот просто таким мертвым грузом лежит. И последнее, что как бы стало мне ясно, что парадоксальным образом в этом самом локдауне мир оказался закрыт, и именно в силу этого он оказался открыт. Вот такой парадокс. Потому что, понимаете, да, что человеку, который живет где-нибудь в Хабаровске, не знаю, там, в Челябинске, интересуется театром, добраться до Экс-ан-Прованса и посмотреть какие-то оперные шедевры там, ну, почти нереально, это очень дорого, это единицы себе могут позволить. И вдруг фестиваль Экс-ан-Прованс выкладывает какие-то великие спектакли, которые были в репертуаре там последние десятилетия и так далее, просто бесплатно вот они лежат, и любой человек любой точки земли может кликнуть и смотреть, значит, я не знаю, там, Саймона Макберни или Кэти Митчелл в оперной постановке в Экс-ан-Провансе. Это была абсолютно элитарная история для узкой группы каких-то людей, у которых есть достаточное количество денег, чтобы доехать туда, купить билет, там, не знаю, за 250 евро и так далее. А вдруг выяснилось, что это как бы стало доступно для огромного количества людей. То есть это такая демократизация вдруг произошла самых, что ни на есть, элитарных форм театрального искусства. И это тоже какой-то вау было для меня.
В эфире программа «Театр после пандемии». У микрофона Андрей Шароградский. Моя собеседница сегодня – главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Ну вот сейчас театры, судя по всему, могут возобновлять работу. Вы упомянули, что вы впервые за последние несколько месяцев побывали на офлайн-представлении. Uh-huh. То, о чем, в общем-то, театральные зрители сейчас мечтают, скучают. Но при этом известно, uh-huh, что зрителей придется, по крайней мере, первое время рассаживать вдалеке друг от друга, что, в общем-то, означает полупустые залы. И даже если не говорить о финансовых потерях от того, что будет продано гораздо меньше билетов, по-вашему, могут ли театры заработать по-настоящему? Ведь известно, насколько тяжело актерам играть в полупустых залах, как по-разному воспринимается один и тот же спектакль в зависимости от публики.
Я лично, если бы у меня была такая возможность, предпочла бы просто дождаться, когда все наладится, и играть в спектакль в нормальном режиме, без вот этих вот ограничений, потому что это еще психологически как-то, ну, вот я вчера сидела, мы сидели довольно кучно, скажу вам честно, вот в нарушении каких-то там социальных норм и дистанций, но мне было некомфортно, я все время думала о том, что я тут, я, во-первых, одна сидела в маске. Естественно, у меня были без масок, мне как-то было стрёмно. Вот. Я все время отвлекалась на вот эти свои страхи вместо того, чтобы вникать в то, что происходит на сцене. Приходить в театр надо все-таки с другим настроем. Ты не должен воспринимать человека, который сидит рядом, как потенциальный источник опасности. Это абсолютно неправильное ощущение зрительское. Потому что люди входят в театр именно для того, чтобы быть рядом с другими людьми, в общем-то. Это же одна из очень важных социальных функций театра, да, потому что он, собственно, этим уникален, да, что люди собираются вместе зачем-то и проводят какое-то количество часов, сидя друг рядом с другом и воспринимая нечто, да, и так далее. Это какой-то вот живой обмен энергии не такой. И, конечно, дело не только в количестве людей, которые будут сидеть в зале, а в самом этом обмене энергиями. Он не может быть таким же, как в нормальное время. И я не очень себе представляю, что это значит эти артисты, да, которые видят, ну, вот этот полупустой зал, который сам по себе есть свидетельство того, что они что-то не так делают всегда, да, ну, как бы, что полупустой зал? Это свидетельство твоего неуспеха. И очень сложно из этого выскочить, мне кажется, из этого психологического ощущения. Но я понимаю, что это, в общем, очень сложно. Все-таки большие театры будут играть так, как заведено, то есть, да, продавая там через... Ну, я не знаю, я не очень понимаю, как это будет выглядеть и как это будет происходить, потому что у нас нет такого опыта, понимаете? Это же все будет вот сейчас с колес. Вот. Но я видела какие-то фотографии западные, там, Music Surround в Вене, да, где стоит Бринбойм на сцене в маске, и сидят оркестранты, а в зале сидит едва ли не меньше людей, чем в оркестре у него на сцене. При том, что это один из самых важных музыкальных залов мира, который всегда забит до отказа. И это как странное, очень диковатое впечатление производит, конечно. Мне лично с этим смириться сложно. Мне кажется, это вот, элемент абсурда. А то, что финансово, понимаете, дело в том, что театры в лучшие времена не могли никогда себя окупать. Да, это традиционный вид искусства. Если мы вынесем за скобки Бродвей с Вест-Эндом и вообще такие коммерческие, музыкальные всякие мюзиклы, то драматический театр во всем мире — это традиционный вид искусства. И даже при полных залах, а уж при полузаполненных залах, ну, понятно, что это все как-то будут минусы будут уходить.
Тут еще, насколько я понимаю, к этому присоединяется и резкое сокращение государственной поддержки театров под предлогом пандемии. Это осознанный удар по этим театрам или продиктовало ситуацию?
Никакого удара, да, обычно какой-то пофигизм, скорее, а не какой-то намеренный удар. Тут есть обертоны этого сюжета. Дело в том, что самым уязвимым в России, самым уязвимым в этой ситуации оказались не государственные театры, так называемые негосы. Очень характерно в этом смысле то, что случилось в Петербурге. Именно в Петербурге вот этих вот негосударственных театров особенно много. То есть много такой низовой какой-то театральной активности. И некоторые из этих театров, они уже как бы очень важная часть театрального ландшафта российского. Ну, театр «Россия», например, да, но театр там с мировым именем. И вдруг мы узнаем, что поддержка вот этим негосударственным театрам в Петербурге, она осуществляется, но эти гранты даются каким-то таким театрам и мероприятиям, о которых мы по большей части никогда не слышали даже. То есть это какие-то рога и копыта буквально, наспех организованные. А реальные игроки, они просто ничего не получают в ситуации, когда они не могут играть в спектакль, а ведь это те деньги, на которые они существовали, у них нету там зарплат постоянно, которые есть, не знаю, в Большом театре, в Московском художественном театре. И они живут за счет вот этих вот денег от продажи билетов и за счет каких-то грантов, небольших грантов, которые дает им государство. Понимаете, в ситуации, когда они не могут играть в спектакль и им вообще не дают никакого гранта, это означает тотальную смерть театра, да, и, в общем, под угрозой вымирания находится сейчас важнейшие театры, скажем, независимые Санкт-Петербурга, ну и, разумеется, и в провинции то же самое. Государственные театры, им проще, потому что они могут не выпускать спектакли в это время, да, не репетировать. Но базовую зарплату какую-то люди, госслужащие, то есть люди, работающие в гостеатре, это госслужащие, да, они все равно получают. Вот когда закончатся все эти ограничения, они вернутся и начнут заниматься тем, чем занимались прежде. А люди из негосов, они просто, ну как же, они могут умирать с голоду, да? Они вынуждены будут, то есть будут разваливаться коллективы, и потом их собрать будет чрезвычайно сложно. Конечно, это очень наплевательское отношение, и такого, ну, в тех странах, где есть государственная поддержка театра вообще, в Соединенных Штатах Америки нет, скажем, но там вообще особая ситуация, но где-нибудь там во Франции, в Германии, в Польше, конечно, такой жесткой разницы между государственными и негосударственными театрами нету. То есть, если там осуществляется какая-то поддержка, то, конечно, имеется в виду, что вот эти вот театры, это тоже театры. Тоже надо как-то постараться, чтобы они выжили. У нас очень жесткое разграничение в этом смысле, и это такая наша специфика. Все, что государственное, оно еще как-то выживет, а что все, что самостоятельное в культурной сфере, ну, загнется, так загнется, умерла, так умерла. Вот, ну, как бы такое отношение.
А можно ли хотя бы в какой-то степени объяснить демарш Сергея Гармаша последствиями пандемии?
Нет, но я думаю, что Гармаш стал обвинять Виктора Рыжакова в том, что он совершает в тот момент, когда Виктор Рыжаков был назначен, буквально как бы загодя. Он уже заранее знал, что Рыжаков сделал все неправильно. Ну, это такая простая и прозрачная история. Ну, конечно, Сергей Гармаш очень рассчитывал на то, что он окажется у руля, что он будет, что это будет такой актерский театр, да, которым рулит артист. Такие театры есть, это очень обычно печальное зрелище. В данном случае оно было бы совсем печальным, я думаю, учитывая, что Сергей Гармаш, ну, как бы, все-таки не годится ни на роль Кудрука, ни режиссера. Он артист, он лицедей. И назначение Рыжакова просто как-то разрушило эти его иллюзии, эти его надежды. Но просто в момент карантина как-то странно было об этом, да, кричать. Хотя он попытался что-то такое, как бы демарши были уже тогда. Вот. Ну а сейчас, как мы все вышли, значит, там, видимо, как-то люди стали офлайн общаться, и тут же последовало. Но это никак не связано с карантином, абсолютно, вообще никакой связи нет.
Много лет человеком, определяющим политику театра, считался его главный режиссер. Сейчас все чаще говорят о художественном руководителе. Как вы полагаете, худрук и главреж – это сейчас одно и то же?
Ну, это и раньше, в общем, де-факто было одно и то же, конечно. Другой вопрос, что есть, ну, такое понятие, как бы западное, да, вот такого интенданта. То есть, грубо говоря, главным режиссером не может быть не режиссер, а вот интендантом, то есть таким художественным руководителем, может быть и не режиссер. Это может быть человек, который не ставит сам спектакль, но определяет политику театра. Той же Талии Гамбургской, руководитель Ким Люкс, который никаким режиссером вообще никогда не был и не собирается им быть. Он просто приглашает режиссеров, он формирует некое культурное пространство под названием театр Талии. У него есть помощники там, и так далее. Эта штука у нас как бы не очень освоена. И, ну, людям не приходит в голову, что интендантом театра может быть продюсер, да, театровед, кстати говоря, вполне может быть. Даже, может быть, у него как больше оснований, потому что хороший театровед, он же знает, ну, общую ситуацию театральную и в стране, и в городе, да, если это большой город, как Москва, и в мире. Такой возможности нету ни у артиста, ни у какого. Потому что артист, наверное, занят своими собственными спектаклями, понимаете? Ему некогда ездить и смотреть, что там в мире происходит. Да и режиссер, в общем, занят своим собственным творчеством. Он мало интересуется тем, что делают другие режиссеры. У него на это просто времени нету. А продюсер или там театральный критик, театровед – это как бы их задача. Вот они много знают о контексте. Поэтому я вижу, что в западном мире очень часто, там, Мюнхенский камершпиль, например, никаких там нету главных режиссеров. Там именно стоят интенданты. А режиссеры режиссируют, собственно. Зачем режиссерам обязательно уж владеть своим театром. Такое возможно, безусловно. Ну, как бы Томас Остермайер или, я не знаю, как в долгие годы Франк Кастов руководил Фольксбюна. Но это совершенно не обязательная штука. Да, и многие выдающиеся режиссеры западные как раз бегут этого, они не хотят ничем руководить. Им вполне устраивает ситуация, когда они, ну, просто ставят где-то спектакли.
Ну, а в России, получается, в худруки все чаще метят знаменитые артисты.
У нас как бы есть идея, что театром должен руководить режиссер, и это относительно, так сказать, хорошая идея, да, и страшная идея, что театром может руководить артист, который крайне редко, да, но вот разве что Евгений Миронов действительно как-то смог стать таким хорошим интендантом своего собственного театра. Но вообще таких случаев мы практически не знаем, потому что артисту, ну, как бы ему некогда интересоваться, что там вокруг происходит. При этом артисты очень часто, и вот поэтому история с Гармашом, она очень такая типичная, они часто в штыки воспринимают приход какого-то нового режиссера в свой театр. Так было и с Товстоноговым, когда он пришел в БДТ, и потом с Андреем Могучим, когда он стал главным режиссером БДТ. Ну, не все, но какая-то всегда возникает вот эта вот оппозиция, да, и история с приходом Селивникова в Гоголь-центр. Причем многие из тех, кто сначала стоял в оппозиции, потом через какое-то время становятся страшными фанатами, ну, я не знаю, там, конечно, Светлана Брагарник, например, да, того режиссера, против которого он сначала протестовал, или, я не знаю, там, посмотрим, что будет на Малой Бронной, там вроде такая оппозиция немощная, но это было и в Электротеатре Станиславский, тогда театр имени Станиславского. Ну, это нормальная, в общем, более-менее ситуация, да, и, соответственно, этого случилось с Рыжаковым. Как бы все даже были готовы внутренне, что обязательно должно быть какой-то такой всплеск кого-нибудь. В данном случае еще был человек, который претендовал на то, чтобы стать худруком. А вот. Потом, понимаете, такое соревнование еще возникает. Ну как, вот у этого артиста уже есть, вот уже у Машкова есть театр, уже у Миронова есть театр, а, понимаете, а у меня еще нет, думает артист, звездный артист поколения Машкова и Миронова. Вот буквально. Да, значит, я тоже вот без руков, ну, завелся театр. Мой еще театр нужен, мне кажется, как зуб носу. Но как, у всех есть, у меня нету. понимаете? У всех есть уже BMW, а я еще не, у меня еще нет, надо купить. Вот такая вот логика. Вот, но мы видим, что это не самый удачный путь, конечно, вот актерского руководства театра.
Да, и последний вопрос. Верите ли вы, что драматический театр, музыкальный театр выберутся вот из той ситуации, в которой они оказались из-за пандемии, что театр восстановится, или он все-таки станет каким-то другим?
Ну, я даже надеюсь, что он станет другим. Мне кажется, что если он не станет другим, это как раз и будет означать его смерть. Потому что театр – это как раз такой реактивный вид искусства, и он должен сразу реагировать на, ну, какие-то вызовы времени, да, он должен переформатироваться. Это не означает, что он должен, ну, понимаете, переформатироваться по-разному же можно. Можно просто выбирать новые темы для спектакля, можно как бы немножко по-другому устраивать взаимодействие со зрителем, можно, ну, я не знаю, вот БДТ тот же запустил проект БДТ Digital. То есть фактически это какой-то такой новый формат сайта театра, да, который очень запрограммирован на интерактив. И я думаю, что закончится локдаун, а вот этот формат сайта, мне кажется, имело бы смысл сохранить и так далее. Так что как бы меняться они будут и даже должны. Умрут ли они? Я думаю, что театр как таковой, ну, это такое широкое понятие, как бы уже оно вбирает в себя столько всего, что сказать, что он умрет, это все равно как сказать, что прекратится жизнь на Земле, понимаете? Ну как, конечно, она не прекратится, она какие-то формы может другие принимать, не вряд ли она прекратится в ближайшее время. А то, что отдельные театры, некие театральные коллективы могут умереть, не дожив до конца пандемии, вот в это я не то что верю, я просто вижу, как это происходит, и с огорчением на это смотрю.
Вы слушали специальную программу «Театр после пандемии». Моей собеседницей сегодня была главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, продюсер программы Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.